Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Новости этого дня. Успеем сказать главное.
18:05 у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за событиями дня сегодняшнего и потихонечку уже провожаем этот дождливый день. Ну и что в эти секунды сообщают информагентства? Прямой авиарейс может связать Минск и Кишинев к сентябрю. Об этом рассказывает вице-премьер Кабмина Беларуси. Минкультуры предлагает открыть публичный доступ к коллекции Союза художников России. Ну и первая ракетка мира, британец Маррей, проиграл американцу Куэри в 1/4 финала Уимблдона. Об этом сообщают информагентства в эти секунды, а я предлагаю обратить внимание, что же сегодня происходило. Сегодня произошло следующее. Сергей Полонский возвращается, судя по всему, в дело. По крайней мере, он высказал такое намерение, когда его освободили, его признали аферистом, фактически по решению суда. После этого, правда, отпустили в связи с тем, что истек срок давности, ну и так далее, и тому подобное. Его обвиняли в том, что благодаря господину Полонскому исчезли 2 с лишним миллиарда рублей, которые вкладывали дольщики в строительство Кутузовской мили. Он с этим категорически не согласился. Решение суда как-то подтвердило доводы следствия о том, что Сергей Полонский в этом каким-то образом был виновен, замешан. Но и сейчас уже поговаривают о том, что Сергей Полонский вполне себе может вернуться. Но что ему мешает? Мешает только жена, которой он обещал уделить как минимум неделю, а после этого уже видимо, заявит о том, чем он будет заниматься. Сергей Полонский – яркий человек. Сергей Полонский удивительный в какой-то мере, эксцентричный, который светился в медиапространстве благодаря своим, в том числе, и выходкам. Человек, которого, по легенде, депортировали из Камбоджи, потому что он уже не то чтобы всем надоел, но из-за него какие-то волнения уже начинались, поскольку поползли слухи о том, что он подкупает суды и правоохранительные органы. От греха подальше было принято решение депортировать его в Российскую Федерацию, потому что Сергей Полонский уже страну Камбоджу как будто бы начал разваливать. Но это все, возможно, домыслы и происки врагов, а так Сергей Полонский все на свободе с чистой совестью, наверное, с чистой, ну и сейчас, возможно, будет возвращаться в дело. Вспоминаем Mirax Group, вспоминаем, что он именем своей компании назвал даже сына, то есть его сына зовут Mirax, это, по-моему, третий ребенок вот последнего брака, вот могу запутаться, но неважно. Ну и что? Я предлагаю сейчас даже прям начать с голосования, почему? Потому что вот есть человек, яркий бизнесмен, который создал строительный бизнес свой в Российской Федерации, успешно его развивал, потом также успешно погорел, обещал съесть свой галстук и, насколько я помню, обещание свое не выполнил, дрался в студии телеканалов. Ну, то есть это вот в этом весь Сергей Полонский. Яркий человек. И вот сейчас, если он вернется в строительный бизнес и объявит о том, что он начинает постройку какого-нибудь жилого комплекса для вас, для граждан Российской Федерации, и скажет: давайте, граждане, вы знаете меня как успешного бизнесмена, вы скорее доверите ему свои средства? Да, 134-21-35. Ну, вы, возможно, знаете Сергея Полонского с другой стороны, верите в него. Да, вы скорее доверите ему свои средства, 134-21-35. Нет, вы полагаете, что он аферист, потому что так гласит решение суда, и поэтому ни в коем случае ему не доверите свои средства, это 134-21-36. Нет, ни в коем случае, 134-21-36. 36. Наше голосование началось, и нужны будут доводы. Особенно будут приветствоваться в нашем эфире те люди, которые занимаются строительством, которые, возможно, были знакомы с Сергеем Полонским. Поехали. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр, Москва. Ну, я занимаюсь строительством, но не в таких масштабах, конечно, кидаю, как Полонский. Вот. Но, как свидетельствует опыт в нашей стране, люди пойдут к нему. По вроде ходили по второму, по третьему разу и к Властелине ходили, пойдут и к Полонскому тоже. Тем более ему сейчас можно сказать, что это на самом деле злые чиновники не давали ему в центре города построить, и этого будет достаточно, чтобы люди опять понесли деньги.
То есть все равно понесут, даже несмотря на то, что есть решение суда, которое гласит, что он аферист, что там вот эти...
Ну, не важно, а у нас, смотрите, люди одинаково не доверяют и Полонским, и судам тоже, поэтому у нас, мало того, у нас в стране очень любят обиженных властью, да, в кавычках. Поэтому, да и вообще вся история говорит о том, что строители пирамид, если их вовремя не посадить, они все равно начинают ее строить, и кирпичики для нее каждый раз находят.
Есть, спасибо, принимается. Еще 7373948. Слушаем сейчас вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, остается только согласиться с предыдущим слушателем. Хотя я в свое время на МММе умудрился немножко даже подзаработать. Но когда Мавроди вышел из тюрьмы, правоохранительным органам пришлось пресекать новую пирамиду, которая называлась МММ-2.
Да.
Я не понимаю, каким инвалидом на голову надо быть, чтобы пойти повторно.
Ну как каким? Мавроди выходит в медиапространство и говорит: если бы не клятое государство, которое разрушило мою бизнес-империю, если бы они не вмешались, то все было бы классно. А учитывая степень доверия государству в Российской Федерации, то да, верят и таким, как Мавроди.
Нет, с одной стороны, я это понимаю. С другой стороны, я читал в свое время Перельмана, известного советского математика, который написал занимательную математику, занимательную физику, где, собственно говоря, черным по белым было описано, каким образом это дело делается. И на самом деле создается ощущение, то, что халява сэр, то есть мы хотим халявы. Вот. Я хорошо помню тех людей, которые, когда я в деньги из МММа выводил, лично я,
да,
благополучно надо мной едва ли не ржали, потому что там было порядка 700% годовых, и сумма, по большому счету, каждый месяц удваивалась. И когда происходили, ну, грубо говоря, когда я выводил, мне говорили: ты что, дебил, вот смотри, у меня там 1,5 миллиарда уже еще в деноминированных рублях, а у тебя там каких-то задрипанных 5 миллионов.
Слабак.
Ну, имеется в виду то, что мы слабак. Не должны. Слабак, да.
Да, слабак.
Я потом помню этих людей, которые стояли вот в этом вот замечательной толпе перед домом правительства и орали: верните наши деньги.
Внимание, вопрос, который интересует, я думаю, всю нашу аудиторию. Жене купили сапоги?
Ну, на самом деле, я на той истории, на властелиновской истории у меня первая машина появилась.
То есть вы знаете, когда вовремя соскакивать, как-то так получается?
Нет, а методика очень простая, на самом деле, она описана у того же самого Перельмана, когда ты вкладываешь деньги, которыми ты готов пожертвовать, как только они удвоились, ты выводишь, то есть ты уже остался 303, а дальше ты необходимые суммы, ну вот какие-то определенные объемы, да, потихонечку выводишь, но даже как то, что сгорело там еще какое-то большое количество, ну, в общем-то, уже остается плевать, то есть я просто развернулся и пошел. И то, что там было на бумажке написано, все равно. Но меня удивляют люди, которые до последней секунды ждали, надеялись и верили.
У меня, опять же, уточнение. Сейчас, наверное, вы в биткоинах сидите или эфириуме?
Нет, вы знаете, ни биткоин, ни эфириум. У меня просто сейчас другие источники заработка, которые поглощают все мое время.
Есть.
Но вопрос немножко опять не в этом. Они бредут к Полонскому, если он даст условия по схеме халява сэр. То есть я принес денег, банк мне дает, грубо говоря, ну, в очень упрощенном варианте 10%, в лучшем случае, в идеальном. А я дам 25%, и к нему побежит толпа.
Спасибо, спасибо, есть. Ну а что, правда, предложат квартиру бизнес-класса по бросовым для Москвы ценам. Придет и скажет: товарищи, айда со мной. Вы же знаете, что я построил бизнес-империю. Вы же помните, как колотилось сердце моей бизнес-империи там, на башне Федерации. Все это видели по ночам, проезжая мимо Москвы и Сити. Ведь билось сердце, билось, пока его не погубили злобные чиновники. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, да, Павел меня зовут. Ну, вот я абсолютно согласен, опять же, с двумя предыдущими товарищами. Уже на МММе в свое время мой друг очень хорошо заработал, где-то 80 миллионов вылил оттуда, да, где-то 50 миллионов. Вот просто когда нужно выводить? Когда ты чувствуешь, что уже все, пора?
Ну, вот, почему МММ? Почему МММ? Вот есть конкретный человек, который занимался строительным бизнесом, Сергей Полонский. Он не пирамиды строит, он строит...
Такая же точность пирамида, абсолютно. Он достраивал дома за счет привлеченных средств в другие проекты.
Да.
Это такая же пирамида, только немножечко в основании лежит другие кирпичики строительства. Такая же пирамида была в Америке, которая обрушилась, ипотечная. Такая же пирамида. Это все однотипно.
Не, мы путаем пузыри и пирамиды, мне кажется, уже.
Нет,
а что касается привлечения средств... Привлечение средств, запуск их опять в дело. Это, ну, так работает бизнес вообще на планете Земля. Другое дело, что когда случаются кризисы, не все эти удары судьбы выдерживают. Вот Полонского сильно потрясло. У него появились проблемы. Его, кстати, партнер по бизнесу, с которым он начинал вместе еще где-то, по-моему, в 2000 году, вот в первую волну кризиса вообще погас. Его предприятие было признано банкротом. Правда, его партнер по бизнесу как-то умудрился достроить все объекты, которые обещал достроить, и к нему претензий у правоохранительных органов в итоге уже и не было. С Полонским произошло несколько иначе. Еще 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Да, алло, здравствуйте.
Да, добрый день, меня зовут Владимир, Москва.
Да, Владимир.
Вы знаете, мне, вот, когда я сегодня услышал, мне такое ощущение, что прям, ну, прям такая вопиющая несправедливость. Мне кажется, в Штатах его посадили бы на 25 лет. Ну, и он бы сидел еще долго-долго напоминанием. А у нас в стране как будто бы говорят, ну вот крадите вообще сколько хотите, и лучше больше миллиарда, и все будет нормально.
Ну не для себя же. Он как это, все в дело пускал. Ну прогорел, ну что.
Очень, очень страшно.
Все страшно, страшно. Его пример должен был быть другим наукой, но не случилось, потому что, ну что, его депортировали в мае 15-го года из Камбоджи, торжественно привезли сюда, в Российскую Федерацию, посадили в матросскую тишину. Получается, 2 года он отсидел в следственном изоляторе, а сейчас после суда вышел. Правда, он и в Камбодже какое-то время посидел, но там поменьше, 3 месяца он, вот эти вот все, сериал длился с его заключением в Камбодже. 7373948, телефон прямого эфира, еще буду принимать аргументы, сейчас просто вот голосование пока продолжается. Если Полонский объявит о том, что он возвращается в строительный бизнес, скажет, я буду строить проект X. Кто со мной? Вы скорее доверите ему свои деньги. Ну, потому что человек чего? Создал бизнес-империю в свое время в Российской Федерации. Да, можно верить. Тем более он обжегся. Сейчас, наверное, таких ошибок совершать не будет. Да, 134-21-35. Нет! Его признали аферистом. Поэтому вы ему не доверите. Это 134-21-36. Наше голосование продолжается. Еще аргументы. Слушаем внимательно сейчас вас. Подождите. Да. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Я, например, считаю решение суда абсолютно справедливым. Спасибо господину Лебедеву, председателю Верховного суда. На самом деле, своровал миллиард. Эко-дело, второй, третий. Он первый, что ли, Васильева. Вот у Лисулика им очень жестоко поступили. Например, всего 2 миллиона долларов. Фу! А вот если ты украл мопед, это уже серьезно. И мужику дали 4,5, 24,5 ему. Спасибо.
Он рецидивист, наверное, был. А Полонский нет.
18 килограмм веса.
А, нет, секунду. Секунду, 4,5 года – это отдельная история, слушайте. Там потому что создание, с применением насилия. Полонский же не насильничал. В том смысле, что вы же сами несли деньги, правда? А потом так случилось, что эти деньги он пускал в дело. И не все эти деньги, которые вкладывали дольщики в Кутузовскую милю, шли в Кутузовскую милю, потому что были и другие проекты у Сергея Полонского. Вот в чем его преступление, понимаете? Поговаривают, правда, что еще и договоры с дольщиками были как-то хитро составлены, и они не имели полной юридической силы. Но я не специалист, поэтому не могу утверждать или опровергать это утверждение. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, вот вы говорите про Полонского, да?
Да.
Вот, ну, он обокрал, можно сказать, ну, обманул, да не обокрал, обманул.
Обманул
богатых людей. Вы не говорите про бедных, да, вот я, ну, один из бедняков. Не сказать, что я там шикарно живу, там, средний класс, еще что-то. Ну, я так там на 40 тысяч как-то существую.
Так.
Вот, и купил квартиру в экопарк Нахабино. Есть такой товарищ Оглоблин. Вот, у него точно такая же схема, вот то, просто обидно то, что когда про бедняков ничего нигде не слышно и не видно.
Но а что с товарищем вот... Оглобленным? Просто его приговорили, его судят, или наоборот, к нему вообще никаких претензий не предъявляют?
Нет, по нему сейчас идет суд, вот, экопарк Нахабино, это Красногорск, да? Я очень много здоровья оставил на этих митингах зимних, осенних, весенних, вот, для того, чтобы добиться, ну, чтобы попасть в правительство, да, там, каким-то образом.
Смотрите, здесь есть факт события. То есть Сергея Полонского приговорили и тут же отпустили. По вашему господину, суд еще продолжается. Когда случится факт события, наверняка мы о нем заговорим в новостях, как минимум. А что касается Сергея Полонского...
Скорее всего, что да. Это все слежется, потому что у него мама в советниках у Воробьева. Вот, и по нему уже были судебные дела, когда вот по иммигрантам были громкие вот эти вот дела, и все там, все слезалось, просто мама уволилась там из министерства.
Посмотрим.
И перешла.
Посмотрим. Я предлагаю бить в набат, когда случится тот самый факт, когда случится событие. А сейчас, пока мы обсуждаем Сергея Полонского, яркого представителя российского бизнеса, которого признали аферистом. Вот и все, голосование еще оставлю, 134-21-35. Призовет, вы понесете свои деньги Полонскому, потому что ему вы верите больше, например, чем российскому суду. Эко невидаль, признали человека аферистом. Все равно вы видите в нем прежде всего яркого бизнесмена, которому можно доверить свои средства. Да, 134-21-35. Нет, ни в коем случае. Ни в коем случае 134-21-36. Голосование продолжается. Еще один звонок. Слушаем вас. Да, алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да, очень, пожалуйста.
Очень жаль, что приговорили и отпустили. Дело в том, что таких как Полонских очень много. В том числе, вот предыдущий человек говорил, Подмосковье еще забито такими вот объектами.
А что же, и их таких... расстреливать, что ли? Ну, правда.
Не расстреливать, но все-таки они подводят очень много семей. Мы ждали вот своих домов 12 лет. 12 лет мы снимали квартиры, росли дети по съемным жилье. И как вы думаете, 5 лет и отпустить?
Ну...
Все-таки должно быть все-таки как-то от государства, чтобы они, не знаю, отвечали за все это.
Но он 2 года в матросской тишине провел. Плюс к этому у него появилось клеймо афериста. Создать бизнес с таким клеймом, ну, не знаю, насколько просто ему будет. Он полагает, что недостаточное наказание, и то, что его отпустили, это несправедливо.
Недостаточно, но во всяком случае нельзя допустить таких людей, чтобы они еще что-то строили.
Есть, вот. Спасибо. Нельзя допустить людей, чтобы они еще что-то подобное строили. Но я-то спрашиваю у вас... Понимаете, мы все время сетуем на государство, жалуемся на него, когда оно вмешивается и говорит нам, как жить. А я спрашиваю у вас, вы-то таким людям готовы давать деньги или нет? Вы хотите, чтобы государство оградило вас от них, а сами-то вы можете принять решение? Вот Полонский, вот он, такой, какой он есть. Государство его обвинило и называет его аферистом. А вы посмотрели на то, как он себя ведет, на то, какие заявления он делал, что обещал. Вы знаете решение суда. Вы можете для себя какое-то решение принять? Да, доверяю, нет, не доверяю. Вот и все. Голосование. Потом я объявлю результат чуть позже просто. Оно еще продолжается. Еще... Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий, Москва.
Да, Дмитрий.
Предыдущие первые ваши слушатели... такой уверенностью рассказывали за других людей, как они понесут деньги. Я нет, я Полонскому и же с ним не понесу никогда деньги, потому что считаю, что все-таки умею принимать решения и отделять очевидное от неочевидного.
А почему для вас очевидно, что Полонский, ну, точно человек, которому не стоит доверять? Это об этом, как это, свидетельствует решение суда?
Свидетельство суда об этом говорит во вторую очередь. А в первую очередь есть недостроенный объект, люди без квартир, заплатившие свои деньги. Что еще нужно, скажите, пожалуйста?
Ну,
все очень красноречиво.
Ну, есть у нас такой способ кивнуть в сторону государства и сказать, что это все злодеи, например, Ротенберги, которые отжали бизнес, и поэтому,
ну, конечно,
не получилось.
А дети выросли, извините, идиотами. Это школа виновата, да?
Да.
И что-нибудь еще,
да?
И музыку они неправильно слушали, и музыканты были плохие, на путь истины не наставили. И вообще все виноваты вокруг меня, но только не я сам.
Да.
Знакомо.
Это социальная психология называется.
Да.
Но это не про вас.
Не про меня. Так
да.
Вот, что касаемо наказания Полонского и таким, как он, я бы, знаете, как сделал? 1000 рублей равна 1 году. Сколько он у него там? Несколько миллиардов? Вот, пожалуйста, отсиди и будь добр. А выйдешь, если вдруг когда-нибудь за хорошее поведение, то еще и поражение в правах пожизненно с выплатой дольщика. Вот и все.
Но это опять вы призываете государство наказать его так, чтобы другим неповадно было. Как-то так получается. То есть оградить нас от Полонского. Так мы сами не в состоянии, или окружающие вас люди не в состоянии принять решение самостоятельно.
В состоянии. Не готов говорить за окружающих людей. За себя говорю. В состоянии. Это раз. Во-вторых, что такое государство? Это мы и есть государство, которое пишет законы и соблюдает их. Я призываю государство соблюдать законы, уголовный кодекс, и не надо пугаться того, что он будет строгий. Вот штрафуют сейчас за превышение скорости и так далее. Поверьте, я вот аккуратнее стал ездить и пристегнуть всегда.
Есть, спасибо, принимается. Жестче надо было, нельзя было его выпускать. Это мнение наших слушателей, их становится все больше. Ловишь покемонов в храме, лови 5 лет. Украл 2 миллиарда, тоже 5 лет, от Спира пишет. Ну вот и хорошо, будет теперь кому реновацию осуществлять. Ха-ха-ха, пишет 730-й. И, кстати, не один он вспомнил про реновацию, полагает, что Полонского непременно к этой программе привлекут. В Америке за такие мошенничества дают по 100 лет тюрьмы, только в России... И дальше обвинение почему-то еврейской общины, которая власть над страной, так с гуся вода, а воду сливает. Ну, короче, да, сложный текст. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Да, в эфире.
Хотел маленькую ремарочку ставить про Полонского. Не могу его, ну, то есть не буду его обсуждать как некого экстравагантного человека, но хочу обратить внимание, что как бизнесмен он, конечно... наверное, если грубо даже так сказать, никакой. То есть, если он не смог договориться там с властью, судом, то все его бизнес-навыки стремятся к нулю.
Ну, он долгое время договаривался. Смотрите, он стартовал в 2000 году, потом вошел в список Forbes, признавался одним из богатейших граждан Российской Федерации. Его империя, там их доход оценивался в сотни миллионов долларов. Ну, и вы говорите, что он плохой бизнесмен?
Я не спорю, какие-то бизнес-навыки у него есть, но раз он оказался там в матросской тишине, значит, их недостаточно для того, чтобы управлять каким-то значимым бизнесом. Поэтому деньги такому человеку доверять нельзя. Нет гарантии того, что в следующий раз он также не договорится с кем-нибудь другим. Ну, вот это моя позиция.
Я просто пытаюсь понять, не только я. Вы намекаете на то, что он был недостаточно гибок и не подмазал там, где нужно? На коррупцию намекаете?
Совершенно верно. Бизнес в нашей стране строится именно таким образом. Соответственно, если он не смог договориться там с какими-то структурами, неважно с какими, ну, значит, бизнес-навыков его недостаточно.
Но, с другой стороны, тогда это о нем свидетельствует как о человеке честном и принципиальном. Ну, смотрите, не давал взятки, поэтому сел.
Да нет, давал он взятки, никто у него просто брать уже не хотел. Это как бы очевидно.
Есть, спасибо. Никто брать не хотел, потому что Полонский токсичный. 7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей, Москва. Ну, смотрите, если есть кто-то, кто близок к строительству в Москве, он прекрасно знает, да, даже не понимает, знает, что ни один объект в Москве, вообще ни один дом жилой не строится без согласования это с первым лицом города, да, так было раньше, так есть сейчас, и, наверное, так будет потом, да, соответственно, Полонский, ну, честно, это всего лишь, ну, как козел отпущения, да, он не мог один обмануть там всех дольщиков, мир их групп, да, она принадлежала не ему одному, соответственно, надо понять, да, кто давал разрешение на эти строительства, их контролируют, все стройки контролируются, вы не можете построить бесконтрольно, да, ну, вы построите что-нибудь в Москве бесконтрольно, вам завтра же придет... Да, и будут смотреть, на какой стадии идет строительство, что у вас происходит, соответствует ли это там
ГПЗУ, да, не да, ГПЗУ, и в какой-то и момент далее. У него возникли проблемы. Ну, то есть не было проблем, когда он только запускал этот проект «Кутузовская миля». Они возникли потом, когда выяснилось, что
нет средств. Я понимаю, но я так думаю, что не один он в этом виноват, во-первых. Да, надо смотреть, кто входил в группу лиц, которые вообще этот бизнес вели. Он не один его вел, да. Вот, и поэтому я, например, не могу сказать, что Полонский, не, я точнее уверен, что не он один вот, ну, вот обманывал там дольщиков и так далее, да, хотят сделать его виновным, просто чтобы скрыть ответственность других, вот и все, и хорошо, что это не получилось сделать.
Вот, ну, получилось, его признали аферистом, я просто на всякий случай напомню. Ну, признали,
но срок давности истек, поэтому он вышел на свободу, все абсолютно
законно. 2 года в матросской тишине, в СИЗО день идет за 2, поэтому считайте, да, что он 4 года отсидел, то есть положенного срока.
Ну, отсидел... тем не менее, могло быть гораздо хуже, учитывая то, что ему вменяли. Вот поэтому я считаю, что для него ему можно просто радоваться, прыгать от счастья, что так вообще произошло.
Спасибо, спасибо. Итоги голосования. 22% наших слушателей говорят, что если Полонский объявит о возобновлении своего бизнеса, они, да, доверят ему свои средства. 22%. 78% сказали, что нет. В принципе, есть над чем работать. Смотрите, почти четверть аудитории говорит, что да, доверимся. Новости.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Борис Байкер пишет, что съезды с ТТК на Ленинский, Комсомольский, еле тащимся, это по движению. Кстати, информация, это по движению сейчас актуальна как никогда, наверное. 9 баллов рисует Яндекс на эту минуту. Можно в этом дождь обвинять, можно мою улицу обвинять, можно вообще всех обвинять, но факт остается фактом. 9 баллов в Москве. Кроме съездов на Ленинский и Комсомольский, буксует довольно серьезно, я так понимаю, съезд на Кутузовский проспект. Там тоже все красное. Ткаширка по-прежнему стоит из-за бетономешалки, которая там завалилась. Ну и Варшавское шоссе тоже цвета бордо. А все почему? А все потому, что стройка, ремонт, реконструкция, так-то назовем. Ну и юг МКАД, внешняя сторона, плохо-плохо-плохо вместе с юго-западом. Это так, вкратце информация по движению, товарищи, поэтому если вы еще не выехали из офиса, ну посидите, кофейку попейте, радио послушайте, нам позвоните. В дороге сейчас пока делать нечего, 9 баллов, и Яндекс говорит, что такая ситуация еще минимум полчаса точно, только вот к 8 вечера станет 7. Тоже не все хорошо. В Варшавке, похоже, из-за аварии стоит. Это Катрошка пишет. Ну, возможно. То есть, если еще и к стройке аварию прибавить, то совсем хорошо. Да, вот тот самый цвет бордой получается. Я предлагаю двигаться дальше по событиям дня сегодняшнего. Слушайте, ну, можно, конечно, про Киржакова обмолвиться, который ловит в Карелии озерного лосося. Не знает, что это запрещено, публикует фотографии в социальных сетях, потом кается и рассказывает, что если бы знал, что ловить лосося в Карелии озерного запрещено, то не стал бы выкладывать фотографии в социальные сети. А вот не знал об этом запрете и выложил в социальные сети. Заметьте, про ловлю лосося там вообще информации никакой не было. Ну, то есть Киржаков, он такой. Он не только, как это, может промахнуться поворотом, но может еще и неудачные фотографии в соцсети выложить. То есть опять скиржаковил. Употребим тот самый термин, который связан с фамилией нашего знаменитого футболиста, который уже вошел в различные словари, именно вот как человек, который может скиржаковить. Слушайте, ну и дальше чего? Не буду там пропонять и простить сейчас. Штраф заплатит, не обедняет, это пишет Роман. Ну, правда, там штраф смешной для Киржакова, от 2 до 5 тысяч рублей. Другое дело, что, ну, как-то неловко получилось просто. Вот и все. Но я предлагаю на что обратить внимание, то, что Госдума утвердила. Все, теперь официально. Госдума утвердила текст присяги при вступлении в гражданство. Товарищи, я просто на всякий случай вам его уже напомню, потому что его обсуждали в эфире нашей радиостанции, там немного, но напомню, как это будет звучать. Я, ФИО, добровольно и осознанно, принимая гражданство России, клянусь соблюдать Конституцию и законодательство России, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина России на благо государства и общества, защищать свободу и независимость России, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции, говорится в тексте присяги. У меня будет ряд вопросов к вам, и некоторые из них мы с помощью голосования будем обсуждать в том числе. Значит, смотрите, могу еще раз воспроизвести текст присяги. Я, имя Рек, добровольно и осознанно принимая гражданство России, клянусь соблюдать Конституцию и законодательство России, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина России на благо государства и общества, защищать свободу и независимость России, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции. А теперь вопрос. Вы, ничтоже сумнявшийся, готовы хоть сегодня произнести в торжественной обстановке этот текст присяги? Да, здесь ничего противоречащего вашим убеждениям нет. 134, 21, 35. Нет, вы не готовы, вы с чем-то не согласны. Это 134, 21, 36. Вы готовы, если Родина прикажет, пойти и произнести этот текст присяги, положив руку на Конституцию? Да, 134-21-35. Нет, вас что-то в этом тексте не устраивает, 134-21-36. Наше голосование началось, ну, несколько тезисов примем в исполнении наших слушателей, аргументы, контраргументы, да поехали. Слушаем вас внимательно, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Ну, я на самом деле сказал бы про присяги и про все такое. Я просто родился в России.
Да.
И вот присягать, как бы идти воевать ради каких-то там ребят, вообще нет никакого желания.
За родину?
Знакомых...
За родину?
За родину? За какую родину? У меня много знакомых в Европе живет, от Германии, в Праге, там, Польша, там, Литва. Они мне куда роднее, чем любой русский. То есть эти границы размытые. И с детства нам говорят, что вы должны быть законопослушными налогоплательщиками. И идти, если еще кого-то резать, то есть, блин, пережитки прошлого, надо как-то завязывать с этим.
А что такое защита Родины, ну вот, с вашей
какой
точки
зрения? Какой Родина? Моя Родина. Я бы с радостью переехал бы из этого климата куда-то, но, блин, все знакомые здесь живут.
Яковая невидаль, там про климат ни слова нет, про обязанности налогоплательщиков...
Я просто в общем говорю, что защищать какие-то там границы, то есть это все не мое точно, защита границ. Я бы никому не советовал этого. И война,
защищать
это жесткое
свободу,
дело. Я пацифист.
Защищать свободу и независимость России. Про границы...
От кого? От террористов, которые все купленные, просто это все, блин, машины. Просто, ну, это все такое, это, блин, это все утопия, которой нам никогда не прийти, я, конечно, говорю. Потому что все это наемники, и все это покупается, все эти теракты, это все, блин, большое фуфло. Все фуфло, короче, все эти границы, и все эти родины, и патриотизм.
Спасибо, пожалуйста. Ну, то есть это вот был слушатель, который не стал бы произносить текст этой присяги, потому что его некоторые строки, например, защищать свободу и независимость России, быть верным России, ну, его не устраивают, потому что он живет уже в трансграничном обществе, где все границы лишь условность. Ну, это его мнение, суждение. Вы бы произнесли, да, все нормально, да, 134-21-35. Нет, вас что-то не устраивает, 134-21-36. 6. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Вы в эфире. Насчет соблюдения Конституции, это они сильно погорячились, пишет 654. А все почему? А все потому, что сами присягу не приносили. А так бы, получая паспорт, принесли присягу и соблюдали бы Конституцию. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Дмитрий, Москва.
Да,
очень хорошая тема. Вот. И... Очень жалко.
Жалко что? Да. Вы пропадаете просто периодически, поэтому мы не знаем о том, о чем вы сожалеете.
Родина не существует.
А.
Я думаю, что не
люблю. Нет, пропадает, к сожалению. Но, судя по тому, что прорвалось в эфир, человек очень сожалеет о мнении предыдущего нашего слушателя. Вот так. 7373948, еще один звонок, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Виктор. Значит, скажу следующее. Присягу эту принял бы с удовольствием. Может быть, я дурак, конечно, вот, но считаю себя патриотом. Скажет партия пойти на границы? Я пойду на границы.
Осталось только понять, какая партия скажет. Слушайте, у нас многопартийная система, просто напоминаю. И вот здесь важное уточнение.
Правящая.
Да, правящая партия. Если партия правящая скажет, то тогда... Да, я просто уточню. Что можете сказать тому человеку, который... И, во-первых, сразу вам скажу, стыдиться здесь нечего. Ну, то есть, когда вы зашли с тезиса «может быть, я дурак». Нет, у вас просто есть свои убеждения, поэтому давайте их отстаивать. Ну, что стесняться. А что можете сказать тому человеку, который звонил до вас?
Тлетворное влияние Запада.
Черт, вы безродные космополиты. Как-то
спасите.
Так. Да. Спасибо. Еще 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Да, добрый вечер, Павел, Москва. По поводу того предыдущего звонящего, про которого сейчас спрашивали, у предыдущего звонящего. Ну, просто сказочный персонаж.
Вы знаете, вот, по-моему, он купленный. Прям, причем специально звонил на радио, чтобы сказать полную ахинею, глупость. И я не знаю, у меня даже просто сейчас культурных слов не хватает, как охарактеризовать того персонажа. Вот. И вообще бы его номерочек бы сохранить бы, и больше, чтобы он никогда на эту программу не звонил. Это все, что хотел сказать.
Зачем? Вот, смотрите, вот важное уточнение. Вы полагаете, что таких людей нет, не должно быть?
Вы знаете, таких людей, скорее всего, может быть и есть, но я почему-то уверен, что их не большинство. Вот. Потому что, что касается там защиты границ, он говорил, нормальные люди у нас защищают границы, честные, порядочные люди и любящие там свою страну, родину.
И служат в Федеральной службе безопасности, да.
Да.
Вот уточню тогда, вы готовы, наверное, предсказать итоги голосования? Полагаете, большинство наших слушателей должны согласиться с текстом присяги и согласиться ее произнести?
Я попробую даже угадать. 80/20 Приблизительно вот так вот.
Хорошо. Я тогда пока попридержу в тайне результат этого голосования. Оно продолжается. 134-21-35, да, ничего предосудительного в этом тексте вы не видите и готовы хоть сейчас произнести его, принести клятву верности Родине, пожалуйста. Это 134-21-35. Нет, вас что-то не устраивает. Это 134-21-36. Голосование продолжается, еще один звонок. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я абсолютно согласна с парнем, на котором все сейчас накинулись. Я тоже ближе к космополитической позиции. Действительно, за что защищать границы? Защита интересов, за чиновников?
Позвольте. Но если вы, например, поедете куда-нибудь в Соединенные Штаты Америки и захотите получить тамошнее гражданство, от вас потребуют клятву. Вы ее принесете?
Я поняла, да, о чем вы говорите. Да. В этом плане, наверное, ну... согласна, да, но не с такими словами, о которых идет речь.
Вы будете клясться верности флагу Соединенных Штатов Америки.
Не флагу Соединенных Штатов Америки.
Вы будете клясться флагу.
Я не понимаю, почему все накинулись на парня, который сказал совершенно правильную речь. Это присяга полностью пронизана очень жестоким смыслом. Опять о призывах о какой-то войне и так далее, и прочее. Мир меняется. Все больше людей космополитически настроенных. Это абсолютно верно. Уважение традиций – это не значит война, обиды соседей, захват территории и так далее. Нет, уважение традиций, оно может идти другими методами, способами.
Какими?
Абсолютно различными. Привитие культуры, дружбы и дружбы с соседними народами. Понимаете, а не бесконечным разделом территории информационными, войнами и прочим.
Есть, спасибо, принимается. Сейчас, подождите, вот оно. А, текст присяги. Обязательный элемент принятия гражданства Соединенных Штатов Америки, присягающий вслед за секретарем суда, повторяет текст присяги. Настоящим я клятвенно заверяю, что я абсолютно и полностью отрекаюсь от верности и преданности любому иностранному монарху, властителю, государству или суверенной власти, подданным или гражданином которого я являлся до этого дня, что я буду поддерживать и защищать Конституцию и законы Соединенных Штатов Америки от всех врагов, вы говорите, наш агрессивно, внешних и внутренних, что я буду верой и правдой служить Соединенным Штатам, что я возьму в руки оружие и буду сражаться на стороне Соединенных Штатов, когда я буду обязан сделать это по закону, что я буду нести нестроевую службу в вооруженных силах США, когда я буду обязан делать это по закону, что я буду выполнять гражданскую работу, когда я буду обязан делать это по закону, и что я произношу эту присягу открыто, без задних мыслей или намерений уклониться от ее исполнения. Да поможет мне Бог! Это клятва Соединенных Штатов Америки. Вы обвиняете нашу клятву в агрессивности. Перечитайте. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире.
Значит, да, Сергей меня зовут. Вот хочется так вот сказать, просто данный человек, который звонил, самый первый, да, к вам, которого мы сейчас обсуждаем, можно даже поспорить, что он 100% ни в какой армии не служил. Вот родители его обеспечили. Видимо, его и друзья все за границей, поэтому такие же. Вот. Я лично сам отслужил 18 лет, и даже когда присягу принимал в армии в 91-м году,
Потом у нас власть поменялась в 92-м. Два раза присягу на верность Родине принимал. И сейчас бы то же самое сделал.
И сейчас просто бы то же самое сделали. То есть не коробит, как-то так.
Нет, так должно быть. Иначе у нас патриотизма никакого не будет. И веры нет, и будущего нет.
Но позвольте, они просто живут уже в другом мире, где действительно для них граница – это условность. Где интернет, где можно общаться свободно с человеком, который живет за тысячи километров, делиться с ним мыслями, он будет делиться с вами, он будет рассказывать, какая погода у них, и ты будешь проклинать этот дождь, который, зараза, не заканчивается все лето. Они живут в другом мире. А как так?
Мы что? Мы обсуждаем нашу родину.
Но
нашу,
принуждать же нельзя.
А никто не принуждает. Просто человек, который должен принимать гражданство России, все-таки какие-то основополагающие моменты, он должен изложить, что с этим согласен, и он их принимает. А не так, что я хочу быть гражданином вот России, там получил какой-то там вид на жительство, или как это сейчас называется, и через полгода он гражданин, ни за что не отвечающий и как бы презирающий Россию. Так же не бывает.
Ей, спасибо. 85 интересуется, а при чем здесь сразу США? Мы про нас говорим. Ну, просто потому, что наш текст присяги обвинили в излишней агрессивности. И слушатели, которые не согласны принимать подобную присягу, клятву давать подобную, они сказали, что нет, она какая-то, ну, военщина, там, вот это все защищать. Я просто привел в качестве примера клятву, которую приносят новые граждане Соединенных Штатов Америки. Мне показалось, я просто выскажу свое субъективное суждение, вы можете с ним не согласиться, что она несколько пожестче, чем текст российской клятвы. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте, опять Павел, Москва.
Да, Павел.
Теперь к вопросу о нашей слушательнице, которая тоже звонила совсем недавно. Я так понял, что не все люди у нас понимают правильно текст нашей вот этой вот клятвы и присяги, так сказать, на верность государству. Там ни слова не сказано о какой-либо агрессии в отношении другого государства или там Соединенных Штатов и наших других заграничных партнеров. Просто сказано про патриотизм и про верность именно Российской Федерации.
Но вы же ее все равно не переубедите, у меня есть такое ощущение.
Ее, скорее всего, и, грубо говоря, таких слушателей, скорее всего, вряд ли можно переубедить, но они не понимают именно посыл клятвы. Вот. И думая о каком-то космополитизме или каких-то других воинствующих там вещах. Здесь просто сказано именно про наше отношение гражданина, данного гражданина, который будет становиться гражданином Российской Федерации, именно его отношение к своей новой или, ну, скорее всего, или не новой, а своей родине. Вот. То есть здесь никакого нет воинствующего начала.
Спасибо. World Citizen пишет: «Я гражданин мира, никогда родину не брошу без клятв. У меня это в моей природе и совести, но для меня мир открыт», пишет World Citizen. Это телеграм наш работает, напомню, говорит МСК-бот. Ну и голосование чего? Можно уже подводить итог? Ну, давайте. Ну, красивый же результат. Он менялся постоянно, но итог следующий. 49% наших слушателей, да хоть сейчас бы принесли текст, принесли бы эту клятву. 51% нет, с чем-то не согласен в этой клятве, поэтому не готов давать такую клятву государству российскому. Так проголосовала наша аудитория. 49% на 51%. Ну и отдельный, конечно, вопрос. Там говорится про торжественную обстановку. Вот мне правда интересно, как может выглядеть ритуал принесения этой клятвы. Рука на Конституции, рука на паспорте, на сердце, где она должна быть, рука, когда мы клянемся в верности, а? 7373948, телефон прямого эфира, на колени там что-то с протянутым. Сейчас перезагрузим телефонную линию, уж простите, она подзависла, и потом несколько звонков еще приму, просто вот сейчас пройдусь по комментариям. Я думаю, ни у одного человека в нашей стране даже мысли не было бы не присягнуть, если бы народ жил, а не нищенствовал, и чтобы Конституцию соблюдали бы все без исключения, но это не так, пишет 946-й. Не надо путать защищать родину или интересы государства, которое плевало на население, пишет Кирилл. Лишат ли меня гражданства, если откажусь присягать, спрашивает Игорь. Нет, не лишат. Этот текст норма и в Латвии, и в США. Такие клятвы тоже есть. Родина – это не чиновники и олигархи, они лишь паразиты на ее теле. Этот плюшевый 80 пишет. Ну и последний, наверное, звонок. Сейчас слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, в
эфире. Максим, Москва. Мне немножко, ну, вот обидно за страну, скажем так, потому что 51% не ожидал я тоже такого результата. Знаете, вот, вот этот космополитизм, это вот как-то местечковость, я не знаю, как это еще назвать, вот оно и приводит к тому, что, как говорится, моя хата стая, как говорится, мое дело право. Люди, смотря на безграницу, видят только хорошее. Они понимают, что здесь, вот здесь, какая бы плохая страна ни была, это наша родина, и мы здесь люди. Там же мы будем всегда второго, третьего, четвертого сорта. То есть смотреть надо, ну, с разных сторон. Мне вот жалко, что так происходит, честно.
Мир изменился.
Вы знаете, если мир меняется, надо к нему адаптироваться, но не надо, знаете, вот это опять-таки напоминает революцию 17-го года. Мы свой мнус разрушим все, а потом новое будем строить. Надо как бы перетекать одного в другого, как говорится, самое. То есть брать лучшее от старого и адаптировать туда новое, как бы, нововведение. Но ни в коем случае не рушить полностью старое.
Да,
они,
там
принимают свою страну уже на входе, ну как бы, значит, когда такие чемодан вокзал Москва, как говорится, на границе. Мужчины, что они здесь живут-то, красавцы такие.
Так они ждут возможности уехать как раз. Это вообще не секрет, это сквозит в том числе в их звонках. Они сами этого нисколько не скрывают. Да, они ищут лучшей жизни. Да, они стремятся покинуть пределы Российской Федерации. Да, они будут стремиться это сделать и через год, и через два. И как только появится такая возможность, они, конечно же, уедут. Другое дело, что вот когда вы говорите, что должен быть какой-то фундамент. Здесь мы возвращаемся к нашей извечной философской дискуссии о том, что есть такой фундамент, что эти те самые скрепы, что тот самый стержень, на который мы все нанизаны, ну и так далее и тому подобное. Здесь национальная идея, как всегда, всплывает. Но об этом позже, ну, потому что сейчас уже время киноафиши, а я опять забыл сказать вам, что там с движением. По-прежнему 9 баллов в Москве, товарищ, поэтому сидите пока в офисе и звоните нам.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Новости этого дня. Успеем сказать главное.
19 часов 6 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами провожаем день сегодняшний. Все так же бдительно следим за теми новостями, которые падают на ленты информационных агентств. В это время наши слушатели рассказывают про движение. Каширка хуже некуда, пишет Кирлер. Как-то так. Ну и Борис Байкер. Вернадка, Мичуринский, Минская улица, Кутузовский. Просто стоим и стареем. Это Борис Байкер специально для радиостанции говорит Москва. Спасибо большое, Борис. В Москве по-прежнему, да, не совру, 9 баллов. Все очень плохо. Все ужасно, если говорить о движении. Но у вас есть возможность послушать любимую программу на любимой радиостанции. Ну вот и все. Надо с нами вместе время провести. У нас здесь тепло, лампово, если хотите. Из сообщений, которые с пометкой «срочно», ЦБ РФ примет окончательное решение о будущем Банка Югра по результатам работы Временной администрации, докладывает Набиуллина, это ее заявление. Но и кредиты экономики РФ за первое полугодие выросли на 3,4% в годовом выражении, без учета влияния валютного курса. Ну и ЦБ РФ предлагает на время следствия не выпускать за рубеж собственников и менеджеров банка с признаками нарушений. Это, опять же, слова Набиуллиной. Двигаемся дальше. У нас здесь тоже новость, которая пришла совсем недавно. То, что экс-глава службы безопасности ЮКОСа подал прошение о помиловании. Алексей Пичугин попросил его помиловать. А решение пока не принято. Говорят, что прошение было подано еще 4 мая. И здесь, как и все в истории с ЮКОСом, покрыто такой завесой тайны. Потому что, я напомню, Алексея Пичугина приговорили к пожизненному заключению, признав его организатором убийств и покушений на убийство. То есть, и дальше список. Убийство в июне 1998 года мэра Нефтеюганска Петухова. Покушение в ноябре 1998 года на бывшего советника по общественным связям Ольгу Костину, которая сейчас в правозащитной деятельности. Покушение в 98-99 годах на главу австрийской нефтяной компании и убийство его водителя. Убийство в 2002 году тамбовского предпринимателя Сергея Горина и его супруги. Убийство в январе 98 года директора московской компании «Феникс» Валентины Корнеевой. Нападение летом 98 года на управляющего делами ЗАО «Роспром» Сергея Колесова. Это все то, в чем обвиняют Алексея Пичугина, то бишь в организации организации вот этих убийств и покушений. Здесь он пожизненно просит о помиловании. Европейский суд по правам человека считает, что его осудили несправедливо, неправильно. По крайней мере, возможности защитить себя в полной мере у Алексея Пичугина не было. Российское государство ему такой возможности не предоставило, по мнению ЕСПЧ. В связи с этим, внимание, вопрос, быстро голосовалку заводим. Здесь опять вот игра «верю, не верю». Так чего, миловать или пусть сидит? Да, вы бы уже помиловали, 134-21-35. Нет, не стали бы ни о каком помиловании разговаривать, уж слишком такой шлейф серьезный, это 134-21-36. Да, можно помиловать, 134-21-35, даже нужно помиловать, 134-21-35. Нет, ни в коем случае, 134-21-36. Наше голосование началось, аргументы традиционно по телефону 7373948, смс плюс 7925888948, наш телеграм говорит Москва-бот, поехали, слушаем вас внимательно, да, здравствуйте.
Здравствуйте, Максим. Ну, вы знаете, тут по поводу помилования, значит, во-первых, если преступление доказано, это одно дело, если нет, другое. Потом, вот помиловать человека или нет, надо смотреть в глаза, надо с ним разговаривать. Я не знаю, это должна быть комиссия из приличных людей, потому что, может быть, он все понял. Может быть, он рассказал. Ведь понимаете, когда о помиловании просят, человек говорит, я признаю свою вину и прошу, так сказать, это самое, меня помиловать. Значит, он вину признает.
Ну вот смотрите, мы же отталкиваемся от слов адвоката. Ксения Костромина сказала следующее, цитирую. Пичугин сделал это с целью, чтобы Россия исполнила решение ЕСПЧ, который посчитал, что фигурант осужден несправедливо, сказала Костромина. Выглядит как не как раскаяние, вот так.
Ну, это да. А потом, значит, понимаете, несправедливо можно осудить хотя бы только потому, что, допустим, неправильно составлены документы, да, и так далее. Протокол. Его вина не доказана.
Но есть решение российского суда, где говорят, будет сидеть пожизненно. Есть решение европейского суда по правам человека, которое говорит, нет, это решение было не совсем правильно вынесено, потому что Пичугину не дали возможности защитить себя в полной мере.
Ну, тут дело сложное, потому что, понимаете, если он, допустим, пойдет по варианту, что он прав и надо доказывать свою правоту, он еще лет 20 просидит.
Вот. Есть, спасибо, пример. Ну, то есть однозначного нет суждения. Да. Голосование продолжается. 134-21-35. Помиловать. 134-21-36. Нет, вы против того, чтобы его помиловали. Голосование продолжается. Давайте. Купрум.
Да, здрасте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Немножко маты в лобань подолью, не возражаете?
Ну, давайте, если не будет обсценной лексики, пожалуйста.
Нет, ни в коем случае. Но с шефом господина Пичугина довелось встречаться несколько раз на разных бизнес-тусовках лет за 5-7 до его посадки.
С Михаилом Борисовичем, то бишь?
Да. И, в общем-то, ну, на некоторые прямые вопросы, ну, достаточно завуалированные были, не менее завуалированные ответы, что ну да, приходилось, ну да, вот, ну, в какой стране живем, в какое время бандитское живем и так далее. То есть, вот, исходя из этого, ну, понимаете, тогда было модно носить короткие стрижки, вот быть таким вот прибандитленным, что ли, что я решаю вопросы. И Михаил Борисович этого не чурался.
Ну, то есть он козырял чуть-чуть этим, по крайней мере, вот в кулуарах где-то.
Я бы не сказал, что козырял, но, ну, в общем, как-то вот так, знаете, намекал, как свойственно комсомольским работникам. Вот. И исходя из этого, если действительно вот эта волна есть, а правой рукой в этих вопросах бесспорно был господин Пичугин, ну, в общем-то, ну о каком помиловании может идти речь?
Нет, вы, как человек, который общался с Ходорковским, категорически против этого помилования.
На уровне ощущений, вы же сами сказали, качели, веришь, не веришь?
Да.
Вот когда вот эти вот качельки-то складываются из разных толчочков, не верю.
Спасибо. Одна из тех, кто фигурирует в этом скорбном списке жертв или покушений, Ольга Костина, она, поскольку занимается именно правозащитной деятельностью, ее называют такой прокремлевской правозащитницей, она неоднократно была в нашей студии, и ее суждения довольно однозначны. Что касается покушения на нее, она это напрямую связывает с ЮКОСом. Опять же, дальше качели, верить, не верить. 7373948, слушаем вас внимательно, да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Виталий, Москва.
Да, Виталий.
По этому вопросу, ну, лично мое мнение, что вопрос о помиловании, либо не о помиловании, может стоять только тогда, когда это решение исходить будет от нашего руководства, там, от нашей страны. Да. А когда это решение исходит от ЕСПЧ, наверное, не совсем верно, как бы. Ну, то есть их, как сказать, они дают свои рекомендации, что неплохо было бы сделать так, если мы будем равняться на ЕСПЧ и на прочие суды, то, наверное, это так или иначе повлияет на потерю суверенитета.
Спасибо, да. Ну, насчет равняться, не равняться, на эту тему было множество копий сломанное. Напомню, что примат права международного над российским правом, он как-то был пересмотрен не так давно, и Российская Федерация теперь с чистой совестью ряд решений ЕСПЧ как будто бы не исполняет. Ну, в общем, тема такая. Ну, дальше еще. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, да, Павел Москва.
Пожалуйста,
Павел. Я бы однозначно помиловал. Почему нет? Чем хуже Ходорковского, у которого такая же череда преступлений? Ну, отпустили одного, он уехал в Европу, освободилось место в тюрьме. Надо и этого отпустить. Тем более, что наша судебная система настолько себя скомпрометировала, что во всю полноту доказательной базы я не верю.
Давайте с точки зрения политической целесообразности рассуждать. Ну вот, например, милуют Пичугина. Тогда чего Российская Федерация добивается?
Показать, что она гуманна. И, ну, понес человек наказание, отпустить его, уедет он отсюда, не будет здесь больше показываться.
Насколько термин «гуманизм» применим к людям, которых обвиняют в организации заказанных убийств?
Но опять-таки, смотрите, Ходорковского уже отпустили. Лично Путин принял решение его отпустить. На чем он руководствовался? Что, у него руки, как у Пичугина, не по локоть в крови?
Они следующий вопрос. Следующий вопрос. Чего добилась Российская Федерация, отпустив Ходорковского?
Я не знаю, это лично было решение Путина, чего-то добилось.
Ну, возможно, чего-то хотели добиться, возможно, не добились этого. Но вот по вашему мнению, скорее на пользу Российской Федерации пошло освобождение Ходорковского?
Я думаю, да, скорее на пользу. Мировой общественности, я думаю, на пользу.
А в чем это польза? Сейчас, по сути...
Именно в том, что гуманизм. То, что мы умеем прощать. Человек понес наказание, отсидел 10 лет. Ну,
сейчас ведет его,
уехал он отсюда.
Ведет активную политическую деятельность. Его считают одним из главных противников властей в России.
Как политик он мертв.
Абсолютно. Не как политик, как организатор. Как организатор. Да. Ну, открытая Россия.
Как организатор, скорее Навальный. Ходорковский абсолютный труп. В этом плане.
Ну, кто, мы не знаем, куда идут средства из открытой России. Вернее, там можно только догадываться.
Я думаю, Путин прекрасно понимал, что он абсолютно никакой угрозы не несет. Абсолютно никакой.
Спасибо.
Поэтому он его отпустил.
Спасибо. Да, нужно миловать. Уверен наш слушатель. Если вы думаете так же, тогда 134-21-35. Нет, не нужно. 134-21-36. Еще 7373948. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Ну, я, кстати, могу продолжить, ну, вернее, ответить за этого предыдущего звонившего о практической пользе того.
Давайте.
Значит, смотрите, на тот момент, когда Ходорковский сидел, он был символом власти как...
Политический заключенный,
да. Да, как политический заключенный. Да. Он был символом именно власти, которая держит у себя политических заключенных, причем достаточно с громким именем. И более того, это все сплачивало народ. сплачивала народ не в смысле, а только оппозицию. А даже люди, которые не причисляли себя к оппозиции, при этом достаточно...
Сочувствовали,
да. И, в общем-то, они, собственно, и соответственно, к нынешней власти они тоже испытывали некую неприязнь именно вот из-за этого, да. Вот, отпустив Ходорковского, этот вопрос вообще, в принципе, снялся в повестке дня. И наше нынешнее руководство, оно, в общем-то, на свою сторону перетянуло достаточно большое количество людей. Потому что, не осталось какого-то прецедента сочувствия, да, вот такого вот громкого и так далее. Здесь отпустили.
Тогда возвращаемся к политической целесообразности по отношению к господину Пичугину. Как бы цинично это ни звучало. Если сейчас уже Ходорковского отпустили, если сейчас уже, Пичугина, если серьезно так, не воспринимают как политического заключенного номер 1, 2, 3, 5, его даже в первой десятке, мне кажется, нет, в Российской Федерации, сочувствующих у господина Пичугина немного тогда, смысл?
Наверное, все-таки, я, конечно, мало верю в гуманизм нашей власти, но тем не менее, это все-таки некий гуманистический акт, и это все-таки... несколько такое завуалированное как бы признание того, что, ребят, погорячились с ЮКОСом, в общем, была здесь политическая составляющая, и отыграть обратно сейчас, на самом деле, было бы более политически целесообразно, чем снова играть в эту игру, когда, на самом деле, все понимают.
Это равносильно признанию своей ошибки, а вот этого власти очень не любят.
Я думаю, что в данной конкретной ситуации это больше плюс, чем минус. Признание ошибки. Вот именно так, как сейчас складываются обстоятельства.
Спасибо, принимается. Константин Арлы пишет, и будет пакостничать, как Ходор. 569-й. А что, давайте всех убийц отпустим. Вы с ума сошли, спрашивает 569-й. Вопрос риторический. Да ничего подобного. Ни разу не сочувствовал Ходорковскому, пишет Виктор. Не помиловать, а дать пожизненно. У него уже пожизненно. А лучше посадить на кол, четвертовать. Это требование Игоря. Я думал, когда же вот это прозвучит? Прозвучало. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Владимир, добрый вечер. Николай, Москва. Мы так увлекаемся, разговорами о Пичугине, Ходорковском. И как-то умирает вопрос по поводу аффилированности СПЧ. Ведь смотрите, Ходорковский где? За границей, да, ЕСПЧ, мы все прекрасно понимаем, какие решения он может вынести еще до того, как он решение вынесет. Пичугин. Пичугин исполнитель, он человек, не принимающий решений, никаких абсолютно, да. Пичугин исполнитель, он как и был, и никакой, соответственно, угрозы нести не будет. Но исполнял он все эти вещи по собственной доброй воле. Соответственно, преступление налицо. Если преступление, действительно доказано, а мы все верим...
Нет, доказано с точки зрения российского правосудия, с точки зрения ЕСПЧ не доказано.
Да, но мы все-таки живем в России и понимаем, как нам относится ЕСПЧ. Какие решения иной раз абсолютно абсурдные, ЕСПЧ принимается, и они-то тоже понимают, что мы своим конституционным судом можем отменить их решение. Просто это позиция ЕСПЧ... И про позиции европейских руководителей в целом. Так Ходорковский сейчас находится за рубежом. И возможно, только предположение, может каким-то образом влиять на решения, принимаемые ЕСПЧ. Соответственно, картинка складывается. А господин Пичугин, если он организатор, и действительно его вина доказана 100%, что он признал, что бы адвокат ни говорила, для чего это якобы было сделано, есть у нас законодательство, ребята, давайте соблюдать. И человек, вор должен сидеть в тюрьме.
Спасибо. Возвращаемся к цитированию уже классиков. Так, останавливаю голосование. Результат, чтобы уж не тянуть резину. 16% наших слушателей говорят, что да, можно и помиловать. Или говорят, что нужно помиловать. 16% наших слушателей, 84% наших слушателей категорически против этого. 84% категорически против помилования Пичугина. Это глаз аудитории радиостанции «Говорит Москва». Еще один звонок в качестве резюмирующего приму. 7373948. Да, здравствуйте.
Алло, добрый вечер. Хочу сказать по поводу всей этой ситуации, что действительно же есть нормы материального права. И нужно от этого отталкиваться.
собственно говоря, если человек просит о помиловании, не раскаявшись, то я думаю, что о помиловании речи не может быть. Вот. В нашем законодательстве прямо предусмотрены условия предоставления помилования.
Ну, как показывает практика, ну, например, в случае с Ходорковским, не всегда признание это обязательное условие для того, чтобы миловать, не миловать.
Ну, я с этим соглашусь, Но я думаю, что тут нужно смотреть, на самом деле, вот с точки зрения именно фактов, да. Ходорковский, мы не знаем, был ли он узником совести перед политзаключенным или не был. Вот, это уже субъективное восприятие. Этот человек обвинен по статьям убойным, именно за организацию убийств.
Да.
Вот, поэтому, соответственно, он ни в коем случае не является никаким политическим заключенным или узником совести. Он является убийцей, который осужден, я так понимаю, что его вина доказана.
Но, видите, мы все время делаем ссылку, как я понимаю, или если его вина доказана. То есть сомнения относительно правосудности решений, которые выносятся в Российской Федерации, все же есть. Но как только заходит речь о Европейском суде по правам человека, мы тут же называем его политизированным.
Данная формулировка, она не предусматривает, что есть сомнения. Данная формулировка предусматривает, что, по крайней мере, как я ее использую, что если человек осужден, значит, его вина доказана. Потому что, ну, по таким статьям, да, чтобы человека осудить, я думаю, что тут будет мало политической воли.
Я понял.
Да, я полагаю, что действительно есть составы, поэтому он имеет право рассчитывать на помилование, но с соблюдением всех условий российского законодательства.
Спасибо. Виктор пишет, сомнений нет, просто мы не знаем деталей дела. А не знаем деталей дела, поэтому и сомнения. Юр Каменков, если человек считает себя невиновным, его нужно не миловать, а оправдывать в суде и компенсировать ему незаконное заключение. Фактически, такое решение принял Европейский суд по правам человека, но с этим не согласны в Российской Федерации. Вот такие парадоксальные штуки с нами случаются, но мы уже к этому как будто бы привыкаем. Плюс 4 минуты, ну, 4 минуты до новостей, поэтому вот это время я предлагаю уделить еще одной небольшой теме, а после этого поговорим даже так о движении.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Слушайте, ну, есть одна тема, которую сегодня пытались обсуждать в рамках информационного канала еще днем. Я только до конца не понял, как эта штука будет работать и вообще для чего ее придумали. Это то, что «Единая Россия» предлагает штрафовать на 5 миллионов рублей за ложь в социальных сетях. Специально сегодня связывались с инициатором Сергеем Михайловичем Боярским, сыном того самого Михаила Сергеевича Боярского, который рассказывал, что он имел в виду. Он имел в виду под физлицами не тех, кто пишет неправду в социальных сетях, а тех, кто этими социальными сетями владеет. Мол, если человек отказывается удалять информацию, ну, там, как его, Цукерберг его назовем, отказывается удалять какую-то информацию неправдивую, которая касается там гражданина Y, тогда его можно оштрафовать на 5 миллионов рублей. Или нужно оштрафовать на 5 миллионов рублей. Дело ясное, что дело темное. Почему? Потому что у нас как-то вот то слева зайдут на социальные сети, то справа зайдут на социальные сети, то их блокировать, то штрафовать, как будто бы ищут какие-то ключики к тому, чтобы там какие-то санкции вводить, если информация, которая там появляется, или, да, откровенная ложь, или она там кому-то не понравится, не знаю. Я вот с большим трудом представляю, как это все будет реализовываться, учитывая современные реалии. Пока, полагаю, это вот действительно попытка найти рычаги давления на социальные сети, я не знаю, на организаторов групп каких-то, не очень понимаю, или дают дополнительные инструменты Роскомнадзору. В любом случае, эта идея предложена, а дальше уже начнется обсуждение. Вот важно, чем обмолвился сегодня Сергей Боярский, это то, что обсуждение только начинается, и они привлекают или планируют привлечь к нему различные экспертные сообщества. Можно поверить на слово, а можно посмотреть, как оно будет на самом деле все происходить. В любом случае, за темой наблюдаем сейчас. Давайте о движении, в конце концов, Москва стоит.
В движении.
Пробки в Москве 9 баллов по-прежнему. Пока лучше не становится. По прогнозу Яндекса к 8 вечера, то есть через полчаса, должно быть уже 7. Они, зараза, по-прежнему держатся на уровне девятки. Все так же стоит московская кольцевая автодорога. Она все больше напоминает красную такую кольцевую автодорогу. По крайней мере, на внешней стороне на юго-западе, на западе, на внутренней стороне все катастрофически плохо. Что происходит у вас, можете позвонить и рассказать. Слушаем внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый вечер. Про профсоюзную забудьте. Я уже как раз выезжал, вы сказали, лучше в офисе переждать. Вот час я еду, и потом еще не доехал.
На профсоюзной все глухо, совсем смертельно.
Да, от метро Академическая, вот в частности, я еду уже вот аккурат как час, и еще минут 15, я думаю, до Родена я буду ехать.
Спасибо, принимается. Варшавка, бордовая, Каширка, бордовая. Соответственно, все подъезды к вот этой развилке Варшавки и Каширки тоже бордовые, соответственно, на Варшавке. 7373948, еще один звонок, успею, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Мучился, но везде красное, выехал на платную, и, в общем, здесь нормально.
Ну, слава.
На запад, на платную дорогу.
На Минск все. Хорошо принимается. Стоим на Новом Арбате насмерть, пишет иракский лобстер. Ну, спасибо за информацию, сейчас новости.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
19:35, у микрофона по-прежнему Владимир Карпов. Вместе с вами провожаем день сегодняшний. Много Набиуллиной сейчас на лентах информационных агентств. Все с пометкой «Молния» срочно. ЦБ РФ не планирует вводить какие-либо ограничения по картам МИР. Набиуллина. ЦБ считает автоподписку на пенсионные накопления удобной для граждан. Набиуллина. Набиуллина считает нужным развивать сферу применения профессионального суждения в деятельности ЦБ. И опять Набиуллина. В общем, как-то она вот сейчас пестрит лента Набиуллиной. Мне кажется, про Эльвиру Сахибзадовну лучше всего Игорь Губерман в свое время сказал. Это обманчив женский внешний вид, поскольку в нежной плоти хрупкой натура женская таит единство арфы с мясорубкой. Это все про Эльвиру Сахибзадовну. Ну и, конечно, главный вопрос дня сегодняшнего: кого подвозил Путин, кому открывал дверь и почему человек не вышел. Это пока тайна, но все заинтригованы. Здесь, конечно же, вспоминается Рональд Рейган, который в свое время рассказывал политический анекдот про Михаила Горбачева. Очень коротко перескажу. Это когда Горбачев решил сам прокатиться за рулем своего правительственного ЗИЛа, топил по полной программе, а гаишники смотрят, машина едет. Сначала хотел взмахнуть палкой, там не стал. Его товарищ спрашивает: что же ты не остановил? Смотри, как летит. Он говорит: ну, ты представляешь, кто там сидит? У него водитель Горбачев. Поэтому вот это там дальше смех в зале. Ну, в общем, это смешной анекдот от Рональда Рейгана. Это он рассказывал про Михаила Горбачева. Все, идем дальше. У нас Москва возглавил рейтинг самых комфортных городов России, а вы все нытики. Ну, в том смысле, что вы все время ноете, рассказываете про то, какой Сергей Семенович Собянин плохой, а нигде лучше в России жизни-то и нет. По крайней мере, так считают авторы рейтинга. Его составили, это все данные исследования КБ «Стрелка» и АИЖК. Как передает издание «Известия», в исследовании «Индекс качества городской среды» эксперты анализировали различные параметры: жилье, прилегающую территорию, общественно-деловую инфраструктуру, общегородское пространство, озеленение, безопасность, комфорт и разнообразие. Всего проводился мониторинг 90 населенных пунктов от самых малых городов до городов-миллионников. И среди всех, среди самых маленьких и уютных, среди самых больших агломераций, Москва в Российской Федерации признана самым комфортным городом. Знаете, 5 секунд, ну вот прям вот, хорошо, 5 минут. Назовите город лучше Москвы, а? Слабо? В Российской Федерации. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Ну, добрый день, меня Денис зовут. Ну, мне очень интересно, конечно, это рейтинг насчет Москвы. Но я могу назвать, например, город Мурманск, где я родился.
А чем он лучше? Там полярная ночь.
И полярный день.
Вот. Заметьте. Вообще не выспаться. Так.
Да ладно, великолепно, полярный день. Нет таких безумных пробок. Там нормальные люди.
Безопасность, инфраструктура.
Безопасность, инфраструктура, все развито. То есть ничем не хуже.
Красоты. Там есть освещение за 6 миллиардов или нет?
А, ну то есть если так идти, да? За 6 миллиардов, наверное, нету. Но там есть полярный день, там освещение от солнца идет. Думаю, там больше, чем за 6 миллиардов.
Нечестность в чем? Вы называете свой родной город. Родной город всегда, ну он всегда лучше.
Ну, так а как же? Вы думаете, а где расположена компания, которая проводила исследование? Не в городе Москве, случайно?
Мы не знаем, кто проводил эти исследования. Москвичи или нет?
Вы сказали, Стрелка и кто-то еще там, какая-то компания.
И АИЖК.
Ну так АИЖК где у нас расположена, головная контора?
Я понял, на что вы намекаете. Пусть там и живет тогда, пишет Сергей. Но подожди, а разве Санкт-Петербург хуже, спрашивает Игнат? Сейчас начнется вечное противостояние питерских и московских. Вот радость, в других городах России еще хуже, а еще у нас лучше, чем в Палестине, пишет Владимир Ско. Ну, небольшая, но радость, а что? 7373948, еще один звонок, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Олег.
Да, Олег.
Лучше Москвы, Тамбов. Тишина, спокойствие, пробок есть, но не так, как здесь. Вот я сейчас в Бауманске, еду в Сколково, еду уже 2 часа. В районе еще, блин, в Воробьевых горах. Какими путями только не пробовал. Ничего
калитесь, калитесь. Ну, Тамбовский же. Ну, по голосу слышно Тамбовский. Ну,
есть. Ну, хорошо там. Ну, что, спокойно, блин, чисто, освещенность, ну, так, в норме, блин. Ну, хорошо, люди другие там.
Да,
будет спокойно. Правда. Здесь все сигналят, куда ты прешь, туда-сюда, блин. Ну, там друг друга, ну...
А там все свои. А там Сочи. Все отстроили, пробок нет. Я москвич, пишет Виктор. Сочи. Один климат чего стоит, Родион. Сочи, кстати, лидирует. Вот по комментариям наших слушателей, если судить, то Сочи прям побеждает всех. Илья им еще называет Геленджик, Анапу и Темрюк. Еще Феодосию называли. Только сегодня из Тамбова, подтверждаю, пишет Николай, но про город, который, ну, лучше, чем Москва. Ну, давайте еще один звонок. Ладно уж, гулять-то гулять. Слушаем вас, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Сам с Нижнего Новгорода, долго живу в Москве, я проголосовал за Екатеринбург. Очень комфортный город, инфраструктура выстроена практически как в Москве, но поспокойнее.
Но поспокойнее, а по безопасности, а по там каким-то другим параметрам? В чем проигрывает?
По безопасности сравнивать не возьмусь, ну, потому что ни тут, ни там опасности не подвергался.
Есть, спасибо. Мы-то каждый день подвергаемся опасности, поскольку живем в каменных джунглях. Вы о чем? Здесь опасность за каждым углом. И главная опасность – это мы сами. Данные, полученные в ходе исследования, будут открытыми и призваны помочь обнаружить актуальные городские проблемы. Этот инструмент станет важной частью готовящихся стандартов комплексного развития территорий, представляющий их оценочный блок. Их завершение запланировано на 2018 год. Об этом рассказал гендиректор АИЖК Александр Плутник. Ну вот... Могу назвать один параметр, по которому Москва точно всех делает. Это не освещение, конечно, за 6 миллиардов, тем более, что его еще нет. Это не гранитная плитка, на которую мы все жалуемся, а это детские площадки. Вот, пожалуй, таких детских площадок, как в Москве, и в таком количестве, и в таком объеме, так будет корректнее, пожалуй, нет нигде в Российской Федерации. Опять же, мое субъективное суждение, в Тамбове был, в Смоленске был, вообще сам Калужский, и много где был, но вот детские площадки, это, конечно, все в Москве. Ну, давайте один звонок еще. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Я бы вот хотел сказать все-таки по поводу еще Москвы немножко.
Давайте, как вас зовут?
Да. Михаил, да. Тамбовский товарищ звонил, хвалил Тамбов, что там пробок нет и так далее. Ну, я как бы не за то, чтобы всех выгонять, я, в общем, сам не совсем москвич. Но дело в том, что если все тамбовские и прочие товарищи, которым не очень нравятся московские пробки, уехали, то пробки стали бы значительно меньше.
Да, спасибо. И денег в Москве тоже было бы меньше.
Ну, вполне вероятно, да. Но я тоже пробиваюсь домой, но уже вот второй час, но, правда, с Лефортово.
Спасибо, спасибо. 8 баллов. Слушайте, товарищи, становится легче на московских дорогах. Было 9 баллов, а стало 8. Вот и радость вам, пожалуйста.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Гражданам Российской Федерации, которые были арестованы после беспорядков в Гамбурге, может грозить от полугода до 10 лет тюрьмы. Об этом заявил РИА Новости официальный представитель прокуратуры. Это все немцы, немцы. Закон предусматривает от 6 месяцев до 10 лет заключения. Это очень большая вилка, поэтому нужно провести тщательное расследование. Решение будет принимать суд, сказала она. Ранее в прокуратуре, тому же агентству РИА Новости, сообщили, что арестовали двух граждан России, 20 и 30 лет. Им предъявили обвинение в нанесении тяжких телесных повреждений и сопротивлении полиции. Все как у нас. По данным ведомства, они кидались в полицейских стеклянными бутылками. Это все прокуратура Гамбурга рассказывает про то, как бедокурили граждане Российской Федерации. Двоих задержали, вернее, задержали-то побольше, правда, большинство отпустили, двоих оставили под замком 20 лет и 30 лет. Их обвиняют в том, в чем обвиняют зачастую митингующих здесь, в Российской Федерации. Правда, у них пылало там посильнее, чем у нас. У нас такое последний раз было, наверное, году в 2002-м на Манежной площади, когда у нас так пылало, и то не в таком объеме. А сколько там, 500 полицейских, по-моему, пострадали в результате этих беспорядков. Ну и сейчас начинаются судебные процессы. Я напомню, что по одну сторону баррикад были правоохранительные органы, которые защищали лидеров, приехавших на саммит Большой Двадцатки в Гамбурге, а по другую сторону были граждане, которые недовольны вообще миром глобализма, миром вот этого хищного капитала, которые выражали свое негодование, в том числе и с применением различных тяжелых предметов, как то бутылки, и бутылки в некоторых случаях с зажигательной смесью, ну и что под руку вообще попадало. Множество машин там пожгли, что-то там еще витрины побили, где-то, говорят, пограбили какие-то магазины. Это то, что происходило в Гамбурге. То есть, ну, вроде как, ну, то есть наши партии, парни, антиглобалисты, ну, вот те самые, которые с полицией сражались, и там были два наших, 20 и 30 лет. А с другой стороны, защитники акул капитализма, стражи порядка. Вот эти вот полицейские немецкие, 500 человек, которых пострадало. Можно короткий вопрос? Но вот вы полагаете, что если нашим дадут за то, что они делали в Гамбурге, несколько лет заключения реального, то это будет справедливо? То есть это вписывается в ваше понятие справедливости? Вот сейчас не про законность спрашиваю, а про справедливость. Обратите внимание, это будет справедливо, если им впаяют несколько лет заключения за то, что они творили в Гамбурге. Да, 134, 21, 35. Нет, это не вписывается в ваше представление о справедливости. Ну, по разным причинам. Потому что они там за правое дело, потому что они против вот этих злодеев из Большой Двадцатки. Это несправедливо будет. Это 134, 21, 36. Голосование началось. Давайте несколько звонков. Коротко прям. 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Я считаю, что это справедливо. Потому что каждый из нас желает там иногда кумполу полицейскому, это, в общем-то, правильно и хорошо. Вот. Важно, какие они цели преследовали. И вот тут можно ими гордиться, потому что они против антиглобализма, правильно?
Не, они за антиглобализм, они против глобализма, вот так.
Вот, да, прости, против глобализма, это правильно, потому что, по большому счету, несколько людей управляют всей планетой, им это не нравится. И это наши представители, да, горячие русские парни, молодцы.
А вы говорите, справедливо тогда, получается?
Это справедливо, но потому что люди возмущаются. Это у нас нельзя здесь ничего сделать, понимаете, сразу расстреляют. А у них можно там полицейскому съездить, это хорошо.
Можешь съездить, правда, получить за это десяточку. Десяточку. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем сейчас вас. Да, здравствуйте. Да, в эфире, пожалуйста, сделайте потише только радиоприемник, да.
Да, сделаю сейчас.
Было бы славно.
О, я уже выключил.
Прекрасно.
Я считаю, что вот у предыдущего звонящего какое-то раздвоение сознания совершенно, надо сказать. Но я считаю, конечно, это справедливо. И я думаю, что если у нас, не дай бог, будет что-то подобное, и у нас нужно давать такие подобные действия против полицейских, по-моему, там, так сказать, то, что мало так задержанных, потому что я слышал, там чуть ли около меньше сотни задержанных, которым будет предъявлено обвинение.
288 человек задержали, половину из них заключили под стражу, вот если быть точнее, да.
Да, то есть получается, 120 человек заключили под стражу, и 120 человек, значит, 500 полицейских повредить так, что те, значит, попали в больницу. Значит, очень как-то странно. Слишком мало, что называется,
Обратите внимание, что у нас порядок цифр зачастую обратный. То есть у нас...
Вот это правильно. Вот это как раз и правильно. То есть, должно быть задержано гораздо больше за нарушение. Тогда, так сказать, для других это будет примером. А когда приезжает там 10 тысяч, из них 50 задерживают там или 100, значит, а остальные, те, которые творят такой беспредел, который показывали там на улицах, это чувствуют. Нормально, то они, естественно, поедут и по другим странам, и никогда это не остановить будет совершенно.
Спасибо. Абдул-Хамид пишет, обычно такое на семерке устраивают, что они на двадцатку-то. Кто спровоцировал и профинансировал, сразу интересуется Абдул-Хамид. Да здесь американцев сложно обвинять, потому что они там же на саммите были. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Родион. По-моему, тоже справедливо. Все-таки методы, которые они использовали, чтобы донести свою позицию, они вполне такие гуманные. Вот. А вообще, как... Похожая тема была несколько ранее. Нет, правильно. Что б не сделал...
Это пропадать. Ну, тема справедливости вообще наша излюбленная. Что уж говорить. Это вечная законность, справедливость, которые существуют в параллельных реальностях. Поэтому мы к этому так часто и возвращаемся. Давайте еще один звонок слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Скажите, а вот Гудошников вернется?
Конечно. Он сейчас отдыхает, набирается сил. Подпишитесь на его Инстаграм и будете лайкать его фотографии.
Ага, спасибо большое.
Да, да, немедленно идите подписывайтесь. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Да, Владимир, это Павел, Москва. Еще разочек, в качестве юмора, мне кажется, тех двух парней, которых задержали в Германии, это те друзья из человека, который звонил с прошлой нашей темы.
Нет, я не исключаю
этого. Которому не нравится наши условия здесь, в стране, и что он очень хочет туда переехать. Это вот его друзья 100%. А на самом деле, отставить юмор, я думаю, что ребята, те, которые вот эти там мероприятия проводили, они все-таки именно наши люди. Они знали, на что идут, и, наверное, у них там своя голова на плечах.
Поэтому, если дадут несколько лет, то и по делу. Получается так.
Надо думать своей головой, да, и отвечать за свои поступки.
Спасибо, вот. Принимается. Это был Павел, для того, чтобы кого-то нового, свежего услышать в сегодняшнем эфире. Вот я один звонок специально приму, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Я считаю, что справедливо, так и должно быть. Если я нарушил закон, нужно за него отвечать. Также и на территории России, и абсолютно в любых других странах. Поэтому есть много... правильных, разумных способов для того, чтобы отстаивать свою точку зрения.
За правое дело хоть сражаются или нет, но с вашей точки зрения?
Считаю, что таким способом нет. Таким способом, безусловно, нет. Потому что сколько машин, сколько магазинов пострадало, сколько мирных жителей пострадало. То есть нужно было это все-таки в ключе какой-то правильной идеи, что мы отстаиваем свою позицию. Мы это делаем вот так.
Мы это делаем тоскливо. Мы просто выходим и ходим с транспарантами где-нибудь по стадиону.
Конечно.
Это тоска же.
Собираем партию, как-то выдвигаем свою позицию, как-то более по-человечески, правильно, грамотно, не нарушая закон. Вот тот, кто нарушает закон, он не с нами. Потому что он
Кто не нарушает закон, тот ничего зачастую не добивается.
Ну, понятное дело, но, конечно, тут основная задача для того, чтобы привлечь внимание.
Да.
Безусловно, это понятное дело. Это, конечно же, люди все для этого, собственно говоря, и хулиганят. Да, так же и в Москве происходит, по большому-то счету. Вот на нас обращают внимание. Но, тем не менее... Есть и должны быть все-таки способы, которые говорят о том, что мы это делаем, нас не слышат, мы это делаем, нас не слышат, но тем не менее мы это делаем, и нас много собирают. Вот, например, в Москве и вообще в России, как мне кажется, много людей, как правило, не выходят на улицу. Но тем не менее, да, любую позицию, какую в Москве не взять, мне кажется, много людей не выходят.
Выходят, выходили, по крайней мере. Ну, такое случалось, сам помню, да.
Но просто вот взять любую, не знаю, даже Соединенные Штаты, им там, не знаю, там, Бог заболел, и мне нравится что-то, что их там ущемляет в каких-то правах, просто массово выходит, просто огромными количествами выходит. И, знаете, из серии там зажрались и выходят, и им никто не мешает, и они действительно добиваются. И парламент, и все возможные там депутаты, они думают, да, как же нам решить, чтобы у него бок не болел. И они действительно решают это. А здесь у нас это не получается. Вот
у русского человека, знаете, как потолок опускается вниз, и он вот сидит и думает, как-то вот неудобно. Ну ладно, теперь нормально.
Теперь последний да. Важный вопрос. Здесь затрагивалась эта тема, но вот важно у вас еще уточнить. А да, какие менты правее, немецкие, которые допустили, что 500 человек их пострадали и было в итоге задержано всего 288, или нашинские менты лучше, которые задерживают сотнями, тысячами, но при этом, ну, пострадало человека 2-3?
Даже не могу ответить. Почему? Потому что, ну, тут абсолютно права разные, наверное, все-таки у сотрудников полиции там в Германии и в России, потому что тут, наверное, все-таки, не могу сказать, в любом случае, надо всегда забирать как можно больше при условии, если идет нарушение. Вот идет нарушение, надо брать как можно больше и уже по факту разбираться.
Возьму на себя смелость трактовать вашу позицию как то, что политика наших правоохранителей по отношению к митингующим, она вам кажется более правильной, чем их отношение к митингующим.
Да, давайте, наверное, все-таки так. Действительно,
да,
наверное,
да. Все-таки так. Спасибо. Нет, правда, это очень интересный вопрос, потому что очень часто сравнивают, посмотрите, как у них. А что вы хотели, у нас всего-то навсего загнули ее в автозак, забросили, а там и ногами могут, а там и перцовый газ используют, ну и так далее. А вот здесь уже порядок цифр, тоже его наверняка будут сравнивать. Напомню, 500 правоохранителей в Германии пострадали, 288 протестующих были задержаны, половину из них заключили под стражу, половину из них отпустили. Так реагируют у них, так реагируют у нас, что ближе, что милее. Это вот вопрос в том числе и к нашей аудитории. А, голосование, быстро, быстро. 74% говорят, а по делам. 26% говорят, нет, несправедливо, парни за правое дело, а тут с ними так жестко. И опять я забыл поговорить о движении, но так или иначе Москва стоит 8 баллов. Все, с вами сегодняшний вечер провел Владимир Карпов. Всем хорошего вечера.